В России отмечается убыль населения, но в этом нет ничего экстраординарного. Это было понятно демографам уже несколько лет назад, потому что эту ситуацию определяют долгосрочные проблемы, которые характерны для нашей страны, для нашего населения. Прежде всего, речь идет о том, что в пожилые возраста у нас вступают многочисленные поколения людей, которые родились в период после военного восстановления рождаемости, и они достигают пенсионных и старших пенсионных возрастов. И это, конечно, влияет на рост числа умерших, потому что понятно, что чем больше в населении доля пожилых людей, тем больше при прочих равных условиях количество умерших, потому что смертность в этих возрастах неизбежно растет, она выше, чем в средних и в молодых возрастах. Что касается рождаемости, то мы имеем также влияние структурного фактора, а именно вступление в репродуктивные возраста тех малочисленных поколений женщин, рождение которых пришлись на 90-е годы с хорошо известным всем очень сильным спадом рождаемости. Поэтому эти малочисленные поколения женщин, конечно, производят на свет относительно малочисленное поколение детей. Эти обстоятельства были известны заранее, и я думаю, что во многом они стимулировали принятие мер в области демографии в рамках нацпроектов, в рамках отдельных программ, в рамках той деятельности, которая ведется в регионах, в попытках противодействовать или, по крайней мере, смягчить эти тенденции и, если и не, собственно, избавиться от естественной убыли, то есть уйти от депопуляции, то, по крайней мере, существенно смягчить те потери, которые мы неизбежно будем нести. 2019 год продолжает тенденцию сокращения численности населения, и в ближайшие лет 10, наверное, мы будем жить в режиме депопуляции, то есть сокращения численности населения за счет естественной убыли. Но при этом общая численность населения может даже расти, если при этом миграция будет компенсировать эту естественную убыль. В общем, это достаточно хорошо известно. Поэтому вот какова будет динамика общей численности населения, будет зависеть от того, какой глубины будет спад естественной убыли за счет превышения умерших над родившимися, и насколько эта естественная убыль может быть компенсирована за счет миграции. Знаете, вот это крайние точки зрения. Вот давайте откроем границы и всех впустим, или давайте закроем границы и никого впускать не будем. На самом деле мы в ближайшее время без миграции не обойдемся, потому что есть тенденция сокращения численности населения трудоспособного возраста, и даже несмотря на повышение пенсионного возраста, у нас такая проблема будет существовать. Кроме того, есть те территории, где действительно миграционный прирост мог бы существенно улучшить демографическую ситуацию. Но вопрос не в том, чтобы всех пускать или никого не пускать, а в том, какую миграционную политику сформировать для того, чтобы привлекать нужное нам население, а не всех тех, кто вот хотел бы к нам приехать. Потому что понятно, что при нашем уровне жизни и развитии экономики высококвалифицированные мигранты, то есть мигранты, обладающие высоким, так сказать, качеством человеческого потенциала, к нам, наверное, не поедут, ну, в массовых количествах. А вот другие пути, которые у нас используется, но явно недостаточно, а именно привлечение молодежи для обучения в нашей стране. За время этого обучения эти люди постепенно погружаются в ту национальную, языковую, культурную среду, в которой они учатся, и вот предоставление им гражданства и возможность переехать в страну, создание для них условий, вот это было бы действительно одним из тех направлений, которое позволило бы нам получить не чужеродных мигрантов, а людей, которые уже адаптированы к жизни в нашей стране. И вот это направление учебной миграции, оно активно предлагается специалистами, но, к сожалению, пока оно не очень востребовано. Ну, у нас на Кавказе просто традиционно более высокая рождаемость, чем в целом по стране. И в целом по территориям с преимущественно мусульманским населением она тоже выше. Ну вот, например, я могу сказать, что в Татарстане, несмотря на вот такое национальное возрождение, да, казалось бы, вот и традиции и так далее, рождаемость такая же, как у русских, и даже ниже. Продолжительность проживания вместе и усвоение этого менталитета взаимного, вот формирование такой некой общей культуры, оно определяет и уровень рождаемости. И в этом отношении не только принадлежность к мусульманской культуре будет играть на повышение рождаемости, но и продолжительность вот совместного проживания и формирования вот этой общей культуры, в том числе городской культуры, конечно же. Потому что республики Северного Кавказа – это сельские в основном все-таки территории. И там культ семьи и культ детей, он объективно существует. Но, как и везде, рождаемость там снижается. И если мы сейчас говорим о республиках Северного Кавказа, то рождаемость, суммарный коэффициент рождаемости, то есть среднее количество детей в среднем на женщину репродуктивного возраста больше двух, сохраняется только в трех республиках – в Ингушетии, в Чечне и в Дагестане. Что касается собственного показателя рождаемости и смертности, то есть интенсивных показателей, то суммарный коэффициент рождаемости в России не сокращается или сокращается очень незначительно, это не влияет на число рождений. А что касается продолжительности жизни, то вместо ожидаемого падения, многими экспертами предсказывалось, что продолжительность жизни будет снижаться в условиях экономической стагнации и ухудшения уровня жизни населения, пока продолжительность жизни растет очень медленными темпами, но она растет. И это, конечно, позитивный момент. Конечно, у нас убыль населения есть, и нет никаких волшебных палочек, которые могут изменить ситуацию одномоментно. Есть некий опыт других стран, которым удавалось действительно улучшить демографическую ситуацию и в сфере рождаемости, и в отношении смертности. Коллега очень много говорил про антиалкогольную политику, Северную Европу, Финляндию, Швецию, где действительно существуют очень серьезные меры по ограничению предложения алкоголя населению. Понятно, что эти меры хорошо работают, но они хорошо работают в определенной культуре, они хорошо работают в определенной ментальности населения, и они хорошо работают в условиях, когда многие другие проблемы, в том числе и социально-экономические, выглядят совершенно по-другому, чем в России. Поэтому, перенимая опыт других стран, надо понимать, что нельзя автоматически переносить нечто на нашу почву и считать, что у нас также хорошо все будет работать. Опыт по существенному ужесточению антиалкогольной политики, который мы проходили неоднократно, в том числе и в середине 80-х годов, показал, что наше население на запреты, которые оно воспринимает именно как запреты, а не как политику, направленную на улучшение собственного здоровья, оно реагирует совершенно однозначно. Оно учится обходить эти запреты известными методами, и это приводит к печальным последствиям. Это касается и запрета абортов, или существенного ограничения возможности для аборта. Это касается и существенного ужесточения антиалкогольной политики в тех условиях, когда население не принимает эти меры. Опыт европейский во многих странах показал, что необходимо действовать вот в двух направлениях одновременно. Первое, необходимо не просто запрещать, ужесточать или ограничивать доступность алкоголя, а необходимо параллельно решать вопросы с тем, чтобы эти меры принимались населением. То есть воспитывать, внедрять в население, прежде всего в молодые поколения, альтернативы алкогольному образу жизни. Эти альтернативы – те же самые пресловутые велосипедные дорожки, спорт, культура, досуг, обучение, социальные лифты. И надо понимать, что ужесточение антиалкогольной политики в условиях кризиса, в условиях ухудшения уровня жизни населения, удорожание алкоголя приведет к замене этого алкоголя суррогатами и к существенному росту отравления алкоголя. Это палка о двух концах. Надо действовать в этом направлении. Я абсолютно согласна, что необходимо постепенно идти в рамках политики ограничения доступности алкоголя и использовать те меры, которые в Европе себя хорошо зарекомендовали. Но не надо делать резких движений. С резкими движениями мы уже наступили на все лежащие на этом пути грабли, и не надо делать это повторно. То же самое касается ограничения доступности абортов. Если мы пойдем по этому пути, мы здесь тоже очень хорошо знаем последствия. Это приведет к росту материнской смертности, к подпольным абортам, к развитию криминального бизнеса в этой сфере, к ухудшению здоровья женщин и к ухудшению репродуктивного здоровья, к бесплодию и так далее. Поэтому надо не ограничивать возможность для женщины прибегнуть к аборту, а заниматься альтернативной работой, то есть то, что называется сейчас предабортным консультированием. И женщина ведь на аборт идет не потому, что, так сказать, не понимает, что она делает. Значит, есть некие обстоятельства, которые вынуждают семью или женщину прибегнуть к этому решению. Поэтому консультирование, оказание помощи психологической, социальной, экономической, вот это путь, который может постепенно привести к снижению количества абортов. Если мы видим с вами динамику по абортам, то действительно частота абортов сокращается, и сокращается очень существенно. И мы будем двигаться по этому пути. Но еще раз повторю, вот не надо только резких движений и радикальных методов. Никакой пользы никогда радикальные методы не приносили.